Меня зовут Ян Таксюр. Я писатель, коренной киевлянин. Я писал о русском мире и защищал русскую церковь. За это украинский суд вынес мне приговор. Но я продолжаю говорить. Более тысячи лет назад в крещальных водах Днепра родился один народ. Этот народ исповедал Христа своим Богом. За это ему была вручена особая миссия – стать ковчегом спасения от мирового зла. Пришло время строить русский ковчег. В 90-х годах о журналистах и журналистике у многих из нас складывалось категоричное и несправедливое мнение. Все люди этой профессии рисовались циничными исполнителями любого заказа. Больше того, появились те, кто, вопреки традициям русской классической публицистики, стоявшей на страже справедливости, защищавшей униженных, оправдывали, поощряли беспринципность. Сегодня у нас в программе человек, сумевший сохранить честь своей профессии незапятнанной. Человек, ежедневно доказывающий, что журналистский талант может служить самым высоким целям – служить Богу и Отечеству, свидетельствовать о Христе. Наш гость – специальный корреспондент телеканала «Спас» Александр Юрьевич Егорцев. Здравствуйте, Александр. Вы известны телезрителям, читателям, прежде всего, как православный военный корреспондент. Однако вы занимались и серьезно занимались и деструктивными религиозными сектами, и публиковали материалы, связанные с Украиной, с формированием нацистских сил на Украине. Вот, писали о язычестве, которое тоже, кстати, на Украине было достаточно много.
Для меня с самого начала моей журналистской деятельности было очень важно, чтобы мои материалы были востребованы, чтобы они относились к реальной жизни. И если мои материалы могут помочь людям, тогда замечательно. Мне очень был всегда важен отклик от зрителей. Потому что даже те конец 90-х, 2000-е годы, когда только интернет стал появляться, проходит наше журналистское расследование, пусть даже по деятельности религиозных сект или этнических организованных преступных группировок, сразу же после репортажа звонят нам в студию, звонят мне знакомые. Происходят изменения. Ведь мы тогда, в конце 90-х, начале 2000-х, мы действительно переворачивали целые города. И в России с этническим криминалитетом, с наркобизнесом мы ввязывались в настоящие войны. Иногда год-два длилось в Калужской области. Они заканчивались победой добра над злом. После этих побед иногда перетряхивалось с ног до головы руководство прокуратуры, милиции тогда еще. Вот для меня я видел результат настоящей практической журналистики.
Если была надежда добиться конкретного результата, вот, изменения ситуации, вы беретесь за тему.
Да, даже если бывает, ну и сейчас иногда мне дает редакция сложные задания, сложные темы, и уже обладая опытом и жизненным, кажется, что да ну, сложно в это влезать, ведь можно другой кто-нибудь. Но я сразу думаю, что хорошо, дадут эту тему другому человеку, у которого, может быть, меньше опыта, и ему придется страдать, вот, может быть, делать ошибки. Лучше я помучаюсь с этим делом. Но еще важный момент всегда, во все десятилетия моей журналистики, вопрос совести. Хотя журналистику и называют второй по древности профессией, но тем не менее, вот вопрос совести с 90-х годов и по сей день для меня это был момент первостепенный. И вот здесь какое-то есть чудо Божие в моей жизни, одно из чудес. Меня никогда не заставляли идти в своих репортажах против совести.
Но вот в последнее время вы все-таки занимаетесь тематикой, связанной с нашей верой, с православием. Вы православный журналист. Вот что для вас быть православным журналистом, о чем свидетельствовать? Вот если можно два слова об этом.
Даже не в последнее время. С самого начала моей журналистики, с 90-х годов, еще с газеты «Студенческий Татьянин день», я занимался православной журналистикой, но опять для меня важно, у меня не сугубо православная, а православная на стыке со светской журналистикой. Для меня очень важно, что наша журналистика, она не сугубо конфессиональная, вот для прихожан храмов, для... в 90-е, допустим, годы, для бабушек в платочках. И мы, в общем, и так не нужно объяснять о том, кто такой Христос, в чем наша вера, в кого мы верим. Мне важно было перекинуть мостик между нами, людьми церкви, верующими людьми, и между светской аудиторией, нашими друзьями, родными, знакомыми, нашими телезрителями. И вот здесь суть православной журналистики. Очень сложная, кстати, штука. Ты не должен, во-первых, привыкать к святыням. Всегда к вере, к таинству, к литургии ты должен относиться с определенным трепетом. И журналистика – это конвейер, это репортаж. Литургия, мы снимаем из года в год литургии, там ведь ничего не меняется, чин литургии. Но как донести зрителю вот этот репортаж о литургии так, чтобы и у него возникал трепет определенный, а не чувство привыкания. Еще один момент. Я для себя вывел такую закономерность, лично для себя. Если мне тема интересна, если мне самому интересен мой репортаж, тогда он понравится и будет интересен зрителю. Если мне не интересно, как ни старайся, но зритель почувствует.
Давненько вы делали такой цикл фильмов «Дороги памяти». Посвящен цикл был дань памяти Великой Отечественной войне, героизму нашего народа. Вот, ну, все, что с этим связано. Прошло время, и мне кажется, что актуальность этого цикла и темы, она не только не исчезла, она сегодня... я бы сказал, она нарастает. Вот почему именно так? Почему сегодня нам снова нужно говорить о важности подвига Великой Отечественной войны?
Вы сейчас, Ян Ильич, зацепили такой пласт серьезнейший, глубокий. 2020 год, да, нас отправляет телеканал «Спас» в экспедицию «Дороги памяти» на моем автомобиле по местам боевых действий. Мы там больше 10 тысяч километров проехали. Крым, там Курская, Брянская, Орловская, Русский Север, Волгоград. Причем не только по мемориалам, памятникам, а по деревням ехали. Когда меня отправляли тогда, в 2020 году, это юбилей Победы был, я еще подумал, ну что снимать о Великой Отечественной войне? Все уже снято, все рассказано. Ну что, я буду опять из интернета пересказывать, где стояли наши, где их танки, сколько с нашей стороны. Ветеранов уже нет в живых, почти никого. Ну, могильные плиты снимать. И мы поехали, мы рыдали. Всю экспедицию, она длилась почти год, мы нашли живых свидетелей, не только ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Мы живых свидетелей, бабки в Белоруссии, в белорусских деревнях, которые спасались от фашистов, в землянках прятали других детей. Для меня это очень больная тема. «Дороги памяти», 20-й год. На Мамаевом кургане мы беседуем со старичком-священником. Он уже кончался. Говорим, ну, вы ведь родились где-то в 46-м, по-моему, году, или в 45-м, после войны. Вы войну не застали. А для вас что такое война? И вот этот старичок-священник говорит, мне, тогда еще молодому пацану, как я узнал о войне? Так, на улице-то не видно. А вот мы шли в баню, и там в бане наши отцы, дяди, деды начинали снимать свои культи, отстегивали протезы. И вот тут я увидел, что такое война. И вот сейчас мы тоже все это увидели. Мы и были в госпиталях, видели безруких, безногих ребят. И мы увидели боль невероятная боль войны, боль, подвиг войны. И в своих репортажах сейчас из зоны боевых действий я стараюсь до зрителей донести вот эту правду войны, боль и подвиг войны.
Существовало такое мнение, может быть, и сейчас где-то озвучивается. Дескать, вот Великая Отечественная дала, ну, сон таких военачальников и героев, и рядовых, и офицеров. Вот. А сегодня другое поколение – это так называемые там зумеры там, или еще кто-то. Вот. Способно ли это новое, молодое поколение к такого же ранга подвигам, как Великую Отечественную?
Оно не способно, оно уже совершило такие же подвиги. А может быть, в чем-то и большие подвиги. И я знаю, я видел этих людей, и сейчас с некоторыми из них мы дружим, поддерживаем связь. И кто-то из них до сих пор там сражается, я за них молюсь. Их много. Наш друг, военнослужащий Артем Артемов, офицер. Сейчас он награжден орденом мужества. Мы с ним как раз вот попали под первый минометный обстрел 24 февраля 22 года. Он ведь сражался в Донбассе еще с 14 года. И сейчас продолжает там сражаться. Я помню, что это не просто военнослужащий, который выполняет приказы, там идет, стреляет. Он еще помогал постоянно людям, местным жителям. Видит храм какой-то на освобожденной территории. Заходит, узнает, какие проблемы у священника. Ага, генератор надо привезти. Слушай, Сань, давай-ка мы в следующей командировке завезем батюшке генератор. Когда начались со стороны ВСУ обстрелы градами одного населенного пункта, там оставался всего один пацаненок. И вот этот наш Артем Артемов просто во время обстрела градом спас этого ребенка и вывез. Анна Сорока. В 22-м году она была заместителем министра иностранных дел Луганской Народной Республики. Потом она стала советником главы ЛНР, сейчас омбудсмен Луганской Народной Республики. Многим Анна Сорока известна как такой чиновник Луганской Народной Республики. А мы-то с ней и с Артемом Артемовым ездили в 22-м году во время уличных боев на двух машинах в город Рубежное проскакивали. Уличные бои – это самое поганое, когда нет как таковой даже линии фронта. Вот он дом, один подъезд наш, другой не наш. Тот дом то ли наш, то ли не наш, и вот с кругом снайперы. И мы на двух машинах с открытыми окнами врывались туда и вывозили раненых жителей и стариков. На нашей машине и на машине Анны Сороки.
Вы, как военный корреспондент, ведь на Донбассе были еще задолго до 22 года. Вы собирались уже уезжать, и начинается специальная военная операция. Почему вы остались? И если можно, вот расскажите, пожалуйста, вот в первых днях именно специальной военной операции, какие вы застали, какие впечатления были самыми, ну, самыми запоминающими, самыми яркими.
Ох, Ян Ильич, это, конечно, да.
Я понимаю, что здесь на целую программу, но вот если можно...
Да, первый день специальной военной операции. Во-первых, это война в Донбассе для меня началась с 2014 года, конец августа, начало сентября, когда я попал под Матвеев курган, мы принимали потоки беженцев с детьми на руках, а потом с ополченцами донецкими пересекли ленточку и пошли в Шахтерский район, села Степановка, Мариновка, стертые с лица градами, там, танки. И у меня картинка перед глазами, как будто я это видел в фильмах о Великой Отечественной войне, только черно-белых. Вот так для меня началась война в Донбассе с 2014 года. Потом я бывал регулярно в 2015, в 2020. Но мы приехали в Донбасс в 22-м году, в феврале, 20 февраля 22 года. Мы не знали о том, что нас ждет и что начнется через несколько дней. Наша командировка заканчивалась 26 февраля. Заезжали вместе с ветеранами «Альфы» в Донецк. Нас встретил наш друг, командир и основатель батальона «Восток» Александр Сергеевич Ходаковский. Дал ключи от квартиры, поселил нашу съемочную группу. Работаем. Накануне, в ночь с 22 на 23 февраля, к нам на квартиру завозят мироточивую донецкую икону «Умягчение злых сердец» донецкой. Она мироточит у нас на квартире на руках. Потом ночью, я очень помню, и все это зафиксировано на камеру, священник возле квартиры вышел и этой донецкой иконой благословил наш красненький автомобиль. Ну, впоследствии не случайно, все не случайно. Потом мы были в Горловке 23-го, и вот 24 февраля наступило. У нас телевизора не было, мы ночное или под утро обращение президента не видели, разумеется. Просыпаемся, шумнее стало на улице. Там и до этого обстрелы были постоянно. Ну, едем, хотим узнать, звоним Ходаковскому Александру Сергеевичу, узнать, что происходит. В трубке Александр Сергеевич умеет рявкнуть. Не могу, вашу машину сейчас в колонну не смогу поставить, времени нет. Ладно, заезжаем в центр Донецка, возле Донбасс Пэлас. Смотрю, знакомое лицо, Эдуард Басурин. Ну, я думаю, а давай-ка мы подбежим к нему с микрофоном. Пожалуйста, прокомментируйте вот сегодняшнюю ситуацию, обстановку. Ну, такой стандартный вопрос. И Эдуард Басурин мне начинает говорить, да, Россия приняла решение о начале специальной военной операции, наносятся ракетные удары по базам, по военным аэродромам. Так началась наша гонка. Мы прыгаем в нашу машину красненькую, которую знают теперь миллионы зрителей, наша боевая машина. Едем по окрестностям Донецка. Нас сопровождает наш друг военный Артем Артемов. Заезжаем в Петровский район, первый минометный обстрел рядом на пригорке, первый дымок, хлопок, вторая мина пошла, мы выпрыгиваем из машины, короткая съемка, дальше я помню, просто это все по минутам и по кадрово, я даю приказ оператору, все, дальше снимаем все на смартфон. Чем быстрее будем передвигаться, тем больше шансов доехать. Едем в поселок Александровка, это окраина Донецка. Там встречаемся с автомобильным крестным ходом. Есть такая традиция с 2014 года. Донецк объезжали верующие с иконами на автомобилях, даже во время обстрелов. Приезжаем к храму Александра Невского. В Александровке спецназ с гранатометами встречается залегший. Подъезжаем к храму, начинаю брать интервью у нашего сопровождающего военнослужащего Артема Артемова. И рядом ложится мина. Он военный, мы присели за машины, все, тишина, через 20 секунд встаем, Артем дает знак, давайте продолжаем работать, и потом пошли одна за другой мины в наш сектор, все, мы попрыгали, залегли у стен храма, так началась для нас специальная военная операция. Ну и потом, конечно, там это все и трагикомично было. Мы, когда пошла ответка, прыгнули в машину, пытаемся выбраться из Александровки, заблудились, продолжается минометный обстрел, хлопают мины, мы не можем найти выезд из Александровки. Вот тогда я увидел, что наша машина может развивать такую скорость, которой не бывает. Ну и все, началась наша многолетняя гонка по дорогам войны.
Давайте вернемся к донецкой иконе Божьей Матери мироточивой. Если можно, вот как бойцы воспринимают само присутствие ее во время молебнов? Как они молятся? Ну, для меня нет сомнения в том, что это милость нашей Владычицы, нашей Богородицы. Вот если можно, расскажите об этом. Как воспринимается в войсках? Как солдаты ее воспринимают?
В армии на фронте донецкую икону, во-первых, ее знают многие военнослужащие ДНР еще с 14 года, когда она впервые замироточила. И стали происходить необъяснимые чудеса помощи по молитве перед умягчением злых сердец донецкая. А на наших глазах, когда привозили донецкую, ведь не только в тыловые места или там в госпитале. Ее вывозили и на передний край, на передовую, на линию боевого соприкосновения. И нам доводилось везти ее в нашей машине. Слова военнослужащих: там, где она, там победа. Это слова разведчика ДНР в 22-м году, в апреле, произнес. Другой, Ильич, позывной Ильич, это военный хирург, врач из Горловской больницы в прошлом, все эти годы теперь сражается за свою родину, знает эту икону. Он награжден орденом мужества, и вот он держит икону донецкую и говорит, она как живая. Вот ему спрашиваем, а как у вас тут же летает, как ПВО тут как? Он говорит, вот мое ПВО. И показывает на донецкую икону. Военнослужащие много раз, ведь Донецкая вот с первого дня СВО, она пошла вместе с нашими военными, Волноваха. Там было очень тяжело, и бывали моменты, как мне рассказывали военнослужащие, чудом выжившие. Все, закончились ресурсы жизненные. Дальше держаться, жить. Вдруг появляется священник и парень с донецкой иконой, и как будто второе дыхание открывается. И так было несколько раз. А потом ведь мы привозили Донецкую во время этого тяжелейшего многомесячного штурма Мариуполя. Мы заходили с разных сторон. Немногие знают, что Донецкую мы привезли и потом перегрузили в машину к военнослужащим. Ее повезли к самому пеклу боя к Азовстали. За 200 метров до ворот Азовстали остановилась Донецкая. Шел разгар тяжелейшего боя. И потом мы возили Донецкую в 24-м году, осенью, когда был прорыв в Курской области ВСУ. Мы повезли в Курскую область из Донбасса, Донецкую. И там мне встретились спецназовцы, не буду называть подразделения. Они показали фотографии, видео, рассказали о том, как их автомобиль подорвался на противотанковые мини, и потом летел в воздухе 60 метров, сгорел дотла, сзади идущая машина думала, что ну все, там 200-е. И потом через пару часов, ковыляя, хромая, все четверо, весь экипаж приходят живые, там с легкими ранениями, у них были шевроны донецкой иконы, до этого был молебен в подразделении перед донецкой иконой, у них нет сомнений, откуда пришла помощь. И таких случаев я видел опаленные. Вот у нас же там в подразделениях есть специальный шеврон с донецкой иконой Божьей Матери «Умягчение злых сердец». Есть опаленный шеврон, сохранился, когда боец рассказывает, как снаряд рядом разорвался. Ну, во-первых, это стопроцентная гибель. Он не только не погиб, ему даже руку не оторвало. Так кусок мяса выдрало, обожгло шеврон. Очень много случаев чудесной помощи. Я очень сдержанно отношусь к слову «чудо». Да. Оно просто, боюсь, что это затерто.
Это наша традиция православная, мы не торопимся.
Не надо, да, вот тут у нас чудеса, тут у нас чудеса. И это боюсь. Но если вы подойдете к военнослужащим, кто молился перед донецкой иконой, они могут рассказать много из своей жизни. И я сам наблюдал. Да, она мироточит. На наших глазах, на руках военнослужащих не раз. И такое мироточение внезапно, непредсказуемо. Иногда в нашем автомобиле везет ветеран Альфа ее, у него просто потоки на брюки стекают мира. Держит военнослужащий донецкую икону в перчатках, и вдруг так и почему перчатки мокрые? Течет мира, стекает, и кто-то говорит, неси стаканчики пластиковые. И подставляются пластиковые стаканчики, течет струйка. Я видел все, как это происходит. Но самое-то главное чудо от донецкой иконы – это не мироточение. Это вот мироточение, скорее, ну вот зрители мне пишут, звонят, а где бы достать это чудотворное мира? Не в мироточении главное чудо помощи Божией Матери, а в ее незримом присутствии, как говорит священник, который сопровождает донецкую икону бойцам. Почувствуйте, что рядом с иконой, здесь невидимо, присутствует сама Божия Мать. И действительно, благодать, вот невероятная благодать распространяется вокруг на все подразделение. И донецкая икона продолжает служение и сейчас, каждый день.
Вы упомянули священнослужителей. Вообще, какова роль сегодня на передовой священнослужителя Русской Православной Церкви? Есть ли случаи, когда люди приходят к вере, принимают крещение, или кто-то не исповедовался никогда, начинает исповедоваться и причащаться, то есть воцерковляется, как мы говорим. Вот если можно об этом.
Штурм Мариуполя. Мы едем в расположение к Александру Сергеевичу Ходаковскому и дальше уже в сторону боя, к маслобойне на Дымы. И вот с нами Донецкая икона и военный священник, духовник Горловской бригады. И мы видели, как минометы лупят отсюда исходящие, оттуда с Мариуполя в нашу сторону. Он подходит к расчетам минометчиков, подходит к незнакомым ребятам, а у кого-то тоже, ну, кто-то впервые на войну попал, оказался, кому-то страшно, может быть. Священник подходит спокойно, говорит, давай исповедоваться, исповедую, и давай причащаться, не зная, что будет через миг. И у людей просыпалась и вера, и просыпалось какое-то чувство вдруг успокоения. Вот если вот этот тремор, боязнь неизвестности, а вдруг прилетит, какое-то успокоение наступало. Ну, а у нас же был крестный ход телеканала «Спас» с мощами святых воинов, в котором принимал участие Борис Корчевников и отец Игорь Фомин. Как раз вдоль линии фронта, по всему, от Херсонской области, и Белгородская, Курская, Брянская область. Мы, помню, с отцом Игорем где-то в направлении Гуляй-Поля на вторую линию попали. И там совершается таинство крещения. Священник крестит молодые пацаны, и, причем разведка. Надо было видеть глаза этих ребят. Вот там, на войне, отношение к вере гораздо более серьезное. Я помню, в 22-м году были такие споры. А зачем отправлять священника в зону боевых действий, нам говорили некоторые чиновники в погонах. Лучше пусть сидят здесь на базе, читают молебен, благословляют, ну и потом там, духовно мотивируют, и потом встречают уже по возвращении из зоны боевых действий. Так вот, это в корне было неверно. Священник нужен именно там, там, где идут бои, там, где тяжело, где страшно, где у людей сомнения, где у людей проявляется в том числе и жестокость. Как кто-то из военнослужащих мне сказал, что знаешь, почему здесь священник очень еще нужен? Чтобы человек не озверел. Война – это страшная вещь. Она проявляет и самые яркие, самые святые стороны человеческой души, как и самые, в общем, жестокие. И вот священник иногда нужен на войне, чтобы помочь людям не озвереть. Ну а так, в этих командировках, и не раз попадая под обстрел, я считаю, мы сами по новой стали учиться молиться. Для меня вот это начало СВО, это как... Ну нет, не второе крещение. Я давно-то воцерковлен, много десятилетий уже и в храме, и алтарником служил. Но там, когда ты попадаешь под обстрелы, вырываешься...
Школа молитвы, да.
Школа молитвы, потому что ты видишь... От тебя в некоторых ситуациях, меня все военнослужащие поймут, в некоторых ситуациях от тебя неровным счетом ничего не зависит. Угу. Твоя жизнь.
Вы задолго до специальной военной операции занимались истоками украинского национализма, будем так говорить, тире-нацизма. Занимались идеологией так называемой рунвиры, вообще как бы идеологическим ядром национализма. Почему вы обратились к этой теме? Может быть, вы здесь уже усматривали какую-то опасность?
Когда сталкиваешься с украинским национализмом, тире-нацизмом, сталкиваешься с духом человека-ненавистничества. Да, с конца 90-х я стал ездить в командировки в Киев и на Западную Украину. И там не только неоязычество, рунвира, там, если не ошибаюсь, ведь жена Ющенко, она как раз была адептом
Да, да,
она выходит, сидя в Америке.
Да, она выходит из именно вот этих вот бандеровцев, которые уехали в Канаду.
Да,
в Америку,
кругов, да. И которая как раз проталкивала вот эту...
Да, в их среде он верой возник.
Украинское новоязычество, искусственно созданное. Да. Но я увидел гораздо более широкую проблему еще в 2000-х годах, когда мы и в Киеве были, и по Западной Украине. Мы всегда говорили, что украинский народ, он такой набожный, даже более набожный, чем на тот момент русский воспринимался. Но вместе с этой набожностью и верой, доверчивостью, безумное количество религиозных сект именно на территории Украины. Если здесь, в России, мы с ними вели отчаянную, жесткую борьбу, мы, журналисты, прежде всего, тогда еще в 90-е годы, не встречая понимание со стороны наших правоохранительных органов, чиновников, но мы боролись с сектами. На Украине нет, этого не было. Там полно махровым цветом. Неопятидесятники. Вспомните Майдан, там секта Сандея Аделаджи, пятидесятническая. Греко-католики. Это еще первые погромы по Западной Украине. Они были инспирированы греко-католической, униатской церковью. Ну, потом пошли вот эти раскольнические уже в православии раскольнические. Киевский, так называемый патриархат, раскольники Филарета Денисенко. Украинская автокефальная церковь, тоже раскольники. И наша украинская православная церковь. И вот в одну деревню заезжаю, на Западной Украине, помню, стоит друг напротив друга два храма Косьмы и Дамиана. Один наш, канонической украинской православной церкви, другой – раскольники. И тогда же, кстати, Киев. Я вспомнил Киев, конец 90-х, начало 2000-х. Был там такой филиал Киево-Печерской лавры, знаменитая Китаева пустынь или Китаевская пустынь. Святое, да, монастырь, святое место, тоже пещерное. Там обосновались рыцари-тамплиеры. Орден тамплиеров. Мне тогда, я помню, в 2000-х годах нас пригласили, киевляне, приезжайте, сделайте репортаж, потому что чудовищно, это же оккультная организация. Ходят в своих рыцарских этих балахонах с мечами по территории православного монастыря, и мы приехали, мы сняли репортаж. Киевляне были на нашей стороне, православные киевляне. Мы показали этот репортаж о том, как орден тамплиеров влез в православную святую обитель. После этого репортажа его увидели в Киеве. Но прекрасное утро, православные киевляне, тысячи человек после репортажа нашего вышли к Китаевской пустыне и штурмом взяли штаб-квартиру ордена тамплиеров и вышвырнули этих рыцарей-оккультистов из православной обители. Было и такое. Ну а Западная Украина, командировки, 2004 год. Мы снимали Почаевскую лавру, Карпаты, город Турка. И мы попали нечаянно на очередной захват православного храма националистами и раскольниками. На наших глазах стали украинские националисты бить православных местных священников. Тогда у меня вот это срисовалось и запомнилась очень четко чудовищная картинка. Украинцы избивают украинцев. Там русских не было, ну только вот я и телеоператор. Украинцы с криками «Геть москалів!» бьют православных священников. «Це не наша церква, це ваша церква!» И мы стали заслонять священников. Потом нас с оператором, нам скрутили руки, выбили камеру, повели, хотели машину сбросить с обрыва, с горы. Мне удалось тогда вырваться, выбить ногой камеру у бандеровца. И от неожиданности оператора выпустили, мы прыгнули в машины, потом была погоня, мы со священнослужителями уходили вокруг гор разными дорогами. Это 2004 год, захваты православных храмов, угроза священникам в Почаеве и вокруг.
Да, первый Майдан, так называемый. Да, начинался это первый Майдан.
2004 год, тогда не было Крыма еще даже присоединения, да, конечно, не было войны в Донбассе, а украинцы уже тогда оголтело били украинцев же на Западной Украине.
Я про другие, буквально просто реплику, продолжение. А вот через неоязычество, сегодняшнее новое язычество на территории России, мне кажется, оно живо. Опасность существует.
Тема жива вполне, мы знаем, что она жива. Она и с нашей стороны есть проблема неоязычества, как среди мирного гражданского населения. Ну, к ней еще примешивается масса вот этих оккультных услуг и тому подобное. Mm-hmm. Это все кое-где проступает. На стороне противника то же самое, очень что парадоксально. Вот эпизод такой. Мы в 22-м году, в апреле, мы обнаружили на оставленных после боя позициях правого сектора мы нашли сатанинское капище. Настоящее сатанинское. Это даже уже похлеще. Это не просто неоязычество, абсолютное сатанинское капище с сатанинской символикой. И это была целая сеть сатанинских организаций в рядах противника. Для нас проблема неоязычества вполне серьезна. С ней не просто почему работать? Потому что многие увлекаются неоязычеством, им кажется, это брутальность. Вот, понятно, что это... Ну, это мы с вами знаем, что эта идеология была выдумана в XIX веке, если не ошибаюсь. И опять же, на Западе. Нам вот эти книги древние якобы...
Ну, да, фальшивая книга. Книга Велеса фальшивая,
да,
кстати.
Да. Но проблема-то в том, что внушалось и сейчас внушается нашим военнослужащим, что вот христиане, подставь щеку, подставь другую щеку, непротивление злу насилием. Ну, как же мужчина-защитник, он должен... Тебя в щеку ударили, ты должен дать поддых. При том, что вся история русского христианского воинства, Дмитрий Донской, Александр Невский, ну, мы же знаем, как раз под стягами алыми, да, с изображением Спаса. Христа, Спаса, да. Мы, наши предки, шли. И сейчас в зоне СВО идем в бой. Но для многих это в силу, может быть, не до конца образованности. Вот такая народная брутальность в форме язычества, она привлекательна. И я думаю, что если мы не хотим больших потрясений в России, нужно эти проблемы решать.
Немного о личном. Вы многодетный отец. Лучше меня, наверное, знаете, потому что я уже дедушка, вот, а у меня дети взрослые. Знаете, каким соблазном, каким искушением подвергаются сегодня дети? И через сеть, конечно, прежде всего через сеть. Через определенные фильмы, аниме-рисунки и так далее. Мы все понимаем. Больше того, детей пытаются использовать террористы, использовать различного рода мошенники. Тут два вопроса, скажем. Как вы в семье детям объясняете ситуацию?
Это большая проблема, потому что можно кучу всяких теорий, педагогических публикаций пересказывать, можно что угодно говорить. Да, проблема большая. Телевизор, кино, кинофильмы дети сейчас, ну, подростки, ну, почти не смотрят. Все, в общем, в смартфонах и в ноутбуках, все в интернете, все есть. Большущая проблема, как для психики просто. Вот, как уберечь детей, как их воспитать? Да не знаю как. Вот на своем опыте, на опыте своей семьи, очень это все тяжело. Особенно, когда ребенок вступает в подростковый период. Какие-то разумные доводы, говорят, что это вредно для психики, это для души, что это неправильно. Ну, не действует это, потому что родители в какой-то момент перестают быть авторитетом. Может быть, чтобы детей уберечь, нужно пытаться сохранять хоть какой-то минимальный авторитет родительский в их глазах. То есть сохранять с детьми дружеские отношения. Потому что так хочется стукнуть кулаком по столу, сколько, вот честно признаюсь, да простят меня мои дети. Но я понимаю, что это будет душевная травма, ну, да, и обида. Да. Нельзя так поступать. Да. Поэтому остается с ними поддерживать контакт. И, ну, мы ходим в храм. Вот храм нас объединяет каждое воскресенье всей семьей. И старшие, и младшие. Вот всей толпой. Вот храм пока... Для меня надежда, что я не смогу что-то вразумить, объяснить. Да и, извини меня, плохой
Саша,
педагог.
У вас сколько детей сейчас?
4 штуки.
А, вот так. Здорово.
14 и 2 года. Старше 14, младше 2 года. И я надеюсь, что из меня плохой педагог. Ну, может быть, я не смогу, но сам Господь. Я, слушайте, так столько бывает переживаний, тревог за детей. Но ведь все равно, как сказал священник, но от тебя тоже не все зависит. Поручи, вручи детей своих Богу. И вот мы так и надеемся, молимся за них. А надеемся, что храм, церковь и Господь их как-то убережет, даже несмотря на то, что у них такие неразумные родители, как я.
Я согласен. С большим сожалением задаю последний вопрос. Я не сомневаюсь, что вся ваша жизнь, профессиональная деятельность говорит о том, что вы не сомневаетесь в победе России. И что в противостоянии с коллективным Западом, который прячется за Украиной, будет победа. И все же, какие признаки победы вы сочли бы однозначными?
Ян Ильич, я скажу так, я не оптимист, я не пропагандист, я реалист, христианский реалист. Отсюда и моя позиция. Мы с самого начала специальной военной операции, а до этого еще с начала, с 14 года, с начала войны в Донбассе, мы смотрели внимательно, мы искали для себя ответы на мучившие нас вопросы, что будет дальше, как дальше жить. И мы стали находить их. Я вдруг для себя, это лично мое мнение, мой вывод из всех этих ужасных событий, потому что война – это всегда боль для всех, всегда. Но тем не менее, наверное, Господь посылает... А война – это не просто там политики что-то не поделили, бизнес, ресурсы, и пандеровцы, коллективный Запад. Все-таки Господь... Мы все ведь под Богом ходим, если мы говорим, что мы христиане. Господь для чего-то посылает войны, попускает войны человечеству. Может быть, как врач-хирург, когда любые другие таблетки, медикаментозные способы излечения тяжело больного организма уже не действуют. Тогда нужна хирургическая операция. И вот я для себя сделал вывод, что даже и эта война, она послана нам всем для чего-то. И русским, и украинцам. Возможно, когда-нибудь и европейцы что-нибудь для себя извлекут, какие-то выводы. Ведь я вижу, уже мы все увидели, как изменилась с 22-го года наша страна. В лучшую сторону. Если мы это поймем, если мы изменимся, сами начнем меняться, я считаю, что пока все равно изменения это не... Они заметные, конечно, грандиозные, но страна у нас большая. Есть еще к чему меняться. Чтобы была дарована победа, дорогой ценой она дается, дорогой. Я не уверен, что нам Господь даст победу просто за то, что мы русские. Мы русские, с нами Бог, как у нас принято говорить. А я не согласен. Мы русские, пока с нами Бог. Пока мы с Богом, мы русские. И автоматически мы не являемся какой-то богоизбранной, на мой взгляд, все-таки. Вот пока мы сохраняем свое божественное призвание, служение Богу, пока мы остаемся христианами, тогда мы можем рассчитывать на победу. И не забывать, как говорил Суворов, от кого дается победа.
Спасибо, Господи. Александр Юрьевич, спасибо большое. И... Дай вам Бог помощи в вашей деятельности. Спасибо.
Спасибо вам, Ян Ильич.
Блаженны алчущие и жаждущие правды,
говорит Господь в своей Нагорной проповеди, называя тех, кто непременно войдет в Его вечное царство. Кто же они? Алчущие и жаждущие правды. Святитель Афанасий Великий поясняет, это те, кто творят правду с усердием и с сильным желанием. Но мы-то с вами знаем, как трудно, а иногда и опасно, бывает в этом мире поступать по правде, бороться за правду. Как же преодолеть страх? Вот мать, защищая свое дитя, пренебрегает опасностью. Вот воин, защищая свой дом, приносит себя в жертву. И любимый ученик Христа, апостол Иоанн Богослов, открывает нам тайну подвига. В любви нет страха. И совершенная любовь изгоняет страх. И далее апостол объясняет, о какой любви он говорит. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». То есть любовь ко Христу, желание встречи с Ним делает человека мужественным и бесстрашным. Порой кажется, что таких людей в мире очень мало. Но это не так. Они есть. Они часто живут рядом с нами. Вот как скромный и мужественный герой нашей программы Саша Егорцев.